Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Мы говорим об Иоанне Крестителе, о времени, в котором он жил, о его проповеди. Вы знаете, отец Антоний, очень хотелось бы к его личности чуть более подробно обратиться. Ведь Христос говорит о нем, что среди рожденных на земле нет большего, чем он. То есть он самый высокий. Здесь, во-первых, да, во-вторых, Иоанн Креститель сам про себя говорит «глаз вопиющего в пустыне». Что это все значит? Почему он оказывается самым большим, вот внутренне таким большим человеком среди всех, кто был рожден? Здесь, кстати, многие спрашивают, а как же тогда Пресвятая Богородица? Вот. И что такое глаз вопиющего в пустыне? И почему дальше вот Господь говорит про него, что «но меньший в Царстве Небесном больше, чем Иоанн Креститель»? А это что еще за очередной парадокс? Объясните, пожалуйста, что все это значит?
Ну, во-первых, любые мои объяснения, сами понимаете, мои объяснения.
Принимается ничего, очень
да,
хорошо.
Да, вот.
И тем не менее.
Я думаю, что наверняка, ну, в общем, при желании можно найти объяснение без меня, слава Богу. Во-первых, по моему ощущению, слова Иисуса из рожденных женами «не восставал больше Иоанна Крестителя» глубже и сложнее, чем мы привыкли думать. Потому что, во-первых, большой вопрос, есть ли в Царстве Божьем ранжирование. А если есть, то в самом деле разве не Богородица глава церкви? Да, вот. Ну, скорее, может быть, Иисус отвечает здесь на отношения людей, которые его слушают и которые его спрашивают о Крестителе. Помните, тоже он говорит о себе, об Иоанне, что вы, ну, вернее, о слушателях своих Иоанна, вы подобны детям неразумным, которым, да, приходят, играют на свирели, вы не пляшете, плачут, вы не плачете, а все ищете чего-то. Да, все вам все не подходит, недостаточно возвышенно для того, чтобы я стал адептом этого учения, понимаете? Вот они приходят к нему с таким отношением, что вот креститель, вот, ну, проповедовал, да, ну, мы покрестились, и что? И вообще, и креститель погиб, в конце концов, да? И отличается ли он чем-то от других людей, от других там, учителей, проповедников и так далее, лидеров каких-нибудь религиозных движений. И вот Господь им говорит, собственно, о том, что вы не можете вообще понять, что такое креститель как личность внутри. Это, кстати, нам тоже надо помнить. Да, он говорит, если хотите, вот там, допустим, я вам скажу, он выше всех рожденных женами. Что вы можете в этом понять? Шок и трепет, потому что ничего понять про это, как это бывает, да и что это за взаимоотношения с Богом, мы все равно не можем. Мне кажется, важно в первую очередь то, что Иисус призывает своих слушателей отнестись с глубоким уважением к личности Крестителя, к его тайне, к его пути, да, и к тому свидетельству, которое приносит людям Иоанн. Тоже еще очень важно, что мы же часто впечатляемся какими-то внешними обстоятельствами, там, то, что он питался сушеной саранчой и какими-то еще продуктами пустынными, медом там чем-то, да, пища его были акриды и мед дивий, значит, это для нас прямо ах. И тут же все начинают питаться акридами и диким медом.
Ему еще будет... и добыть надо все,
да,
это было.
Представляете, сколько будет стоить, если мы сейчас попытаемся с вами где-нибудь в Глобус Гурме приобрести сушеных кузнечиков. Вот.
Да. Они там есть?
А Господь... Не знаю. Господь говорит о том, что, ну, вы вообще всерьез отнеситесь к крестителю. Это человек вообще как грандиозного масштаба, кто бы сомневался, да? Вот. Иисус говорит о том, что это человек, которому необходимо прислушиваться, поэтому... Ну, я не дерзну утверждать, что это преувеличение, там, гипербола, как литературный прием. Может быть, и нет. Я вообще не уверен, повторяю, что есть ранжирование первых, вторых, третьих, пятых мест. А кроме того, замечательная святая начала XX века, святая Тереза из Лизье, сказала в свое время гениальные слова: «Поспешим занимать последние места». Поэтому, ну, вот, хорошо.
А Евангелие вообще свойственны? Метафоры, гиперболы?
Да, конечно. Да, конечно.
Это характер эпохи или это характеристика именно вот евангельского текста?
Да, мне кажется, как в любой речи человеческой мы используем все приемы такого рода, да, так и Господь это использует иногда,
да,
и Евангелие записывает за ним тоже. Так что это, мне кажется, не характеристика ни эпохи, ни специально там евангельской литературы, это характеристика человеческой речи и мышления, того, как думают люди, как они понимают друг друга, мне кажется, это нормально.
Да, это ведь очень важный момент, потому что многие буквально вплоть до последнего слова воспринимают написанный текст.
Да, особенно сарказмы, которые тоже встречаются в евангельских текстах.
А есть же замечательная статья Кузнецовой «Смешное в Библии»,
ну,
где это все разбирается.
К примеру, да. Так вот, возвращаясь к Иоанну Крестителю, вот Господь говорит еще ведь, что вы ходили смотреть в пустыню? Да, он спрашивает людей, а зачем вы к нему ходили? Потому что креститель, понимаете, он обратился к людям, о нем узнали, впечатление от его личности было сильным, поэтому он стал известен в пересказах, да, и выходила к нему, как написано, вся страна иудейская, услышали слова его о том, что да, надо покаяться, заново обновить завет, сделать то, что вообще-то делают язычники, вступая в завет с Богом Израилевым. Это одна версия, значит, такое омовение твила. А другая версия, что это было скорее подобно омовению, ну, там, вот, ритуальной нечистоты, если еще успеем что-то об этом скажем. Да, понимаете, но важно, что это для человека значит признать себя фактически на положении язычника. Помните, как однажды, говоря ученикам там, о том, что надо принимать друг друга, прощать, Господь говорит, ну, а там, в крайнем случае, будет он тебе как язычник и мытарь. Да, потому что это явно было идиоматическое выражение эпохи. Язычник был чужд, он не может приступить к Богу, он не может к нему обратиться. Да? Не имеет права, не имеет технической возможности, мы не знаем. Вот креститель предлагает людям встать в эту позицию. Да, его услышали, и те, кто его услышали, потом, слушая проповедь Иисуса, да, весьма вероятно, для них сразу возникал вопрос, наверное, это и есть тот приход, которого возвестил креститель. Но другие люди как-то иначе к этому относились. Вот Иисус спрашивает, что вы ходили смотреть? Вы ходили смотреть чего-то богатое, великолепное, одетое в мягкие одежды? Ну, там этого нет. Да, что вы ходили смотреть? Трость ветром колеблемую, его ничтожество, там, нищету, потому что он действительно, конечно, никакого имущества не имел. Да, что, понимаете, для Иисуса очень важно, чтобы, вероятно, люди всерьез отнеслись, опять же, к содержанию проповеди, к содержанию свидетельства Иоанна Крестителя, и поэтому он в таких, может быть, усиленных формах говорит о том, что это исключительно важный человек с совершенно особым местом перед Богом. И действительно особым, понимаете? Миссия крестителя, мне кажется, отличается от миссии, скажем, того, что мы сейчас представляем себе как миссионерскую деятельность.
Даже от апостольской, наверное.
Да, без сомнения, потому что...
И от предыдущих пророков тоже.
Да, креститель говорит... мы не знаем.
Ну да.
Креститель говорит, время пришло прямо сейчас. Прямо сейчас. Потом этого времени уже не будет. Уже невозможно откладывать на потом. Потому что его слова «покайтесь, приблизилось Царство Божье» еще и в дополнение к тому, что каяться надо, в дополнение к тому, что Бог принимает кающегося, и что это время наступило сейчас, да, подразумевают эти слова «потом этого времени уже не будет». Да, ты для себя в своей жизни решаешь вот сейчас. Именно в твоей жизни настал этот день посещения. Это не только означает изменить свою жизнь, хотя бы, да, в нравственном отношении, в сторону, я бы сказал, большей человечности. Вот, потому что, а как еще назвать? Знаете, в нашей жизни слово «добро» как-то уже настолько девальвировано, что им трудно пользоваться. Вот, и, по-видимому, есть еще некоторые компоненты в учении, в призвании Иоанна Крестителя, которые не попадают в наше поле зрения, поскольку они не попадают в поле зрения евангелистов. Но все-таки его ученики в каком-то смысле продолжают эту его деятельность, и вокруг них собираются общины людей, которые верят тому, что действительно настал день посещения, верят тому, что Бог приходит. Здесь еще есть вот какие нюансы. Эти слова крестителя... «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу, всякий долда наполнится, всякий холм понизится». Это цитата из Исаии Вавилонского, из, если память мне не изменяет, 40 главы книги пророка Исаии, первая из глав, написанных Исаией Вавилонским, и где-то это ориентировочно там... Середина, вторая половина минус V века. И в оригинале еврейском, как и в греческих переводах того времени, нет такого знака препинания, как двоеточие. Там вообще почти нет знаков препинания. И нет пробелов между словами, и в связи с этим масса трудностей. Но в греческом там есть в то время там полуточка, еще какие-то знаки препинания. Но новозаветный, кстати, греческий, скажем так, как это называется, упрощенный, койне, такой язык гастарбайтеров, он вообще практически не использует эти самые знаки препинания, и в еврейском их тоже нет. Поэтому в этой фразе «глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу» существует уже в те времена два варианта толкований. Один из них, нашедший свое отражение в во всех современных переводах Библии, в том числе в нашем синодальном переводе, очень логичный. «Глас вопиющего», двоеточие. Что, и дальше начинается текст, что именно вопиет вопиющий. «В пустыне приготовьте путь Господу». Это обращение пророка к пленным израильтянам в Вавилоне, да, и, собственно, смысл изречения в том, что Бог вопиет к вам, приготовьте в пустыне путь Господу. И действительно, прямая дорога от Вавилона в Иерусалим для возвращения пролегает через пустыню. Конечно, все путешественники по любым причинам и в любых обстоятельствах двигались не напрямую через пустыню, а сначала там на запад, почти до Средиземного моря, а потом на юг, соответственно, в Иерусалим. Вот, и принято считать, и наш синодальный перевод тоже, и, насколько я знаю, остальные переводы, скажем, на европейские языки тоже говорят то же самое. «Бог вопиет к вам, вот в этой пустыне напрямик приготовьте путь Богу». И по правилам библейского поэтического параллелизма повторяется то же, та же самая мысль по-другому. «Прямыми сделайте стези ему». Это один вариант. И тогда креститель говорит о том, что вот, снова вновь раздается этот глас вопиющего. Бог приходит спасти народ свой, Бог приходит спасти тех, кто пойдет за ним. И дальше, на самом деле, для тех, кто знает и читал, таких не так чтобы много, но и немало в Израиле в этот момент, понятно, что речь идет о возвращении, о том, что надо пойти за тем, кто придет прямым путем от Бога. И есть второй вариант, когда двоеточие ставится после слов «в пустыне». Да, глас вопиющего в пустыне, который вопиет, и никто не слушает. И некому слушать. Да, приготовьте путь к Господу. И то, и другое, в общем, в равной степени значимая вещь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим об Иоанне Крестителе, о том, каким он был человеком, как сложилась его судьба, в каком историческом контексте разворачивалась его жизнь, о его отношениях со Христом, кстати говоря, тоже. Ну, отец Антоний, а вот смотрите, он же говорил, приблизилось Царство Небесное. Вот-вот, вот Господь, вот он уже пришел. То есть у вас фактически времени-то уже не осталось. Покайтесь, вот прямо сейчас измените свою жизнь. Прошло 2000 лет. То есть получается, что это была не последняя дверь последнего вагона, что можно было и потом еще тоже успеть. А Иоанн Креститель говорит вот прямо сейчас. А нам тогда как быть, если тогда все произошло?
Это была последняя дверь последнего вагона, потому что, в конце концов, вот пришел Иисус, и наша встреча с Богом и наш завет с Богом заключаются через Иисуса Христа. И никак иначе. И если ты не успел в этот вагон, да, Господь сам о себе говорит, «Я дверь». Овцам, значит, если ты в эту дверь не попадаешь, то, извини, ты упираешься в стену. Вот, и любые времена, и наши тоже, последняя дверь последнего вагона. В этом смысле, там, дело не в том, что после этого сразу наступает апокалипсис, да, но после этого, как сказать... В твоей жизни есть момент, когда ты либо откликаешься, либо говоришь потом-потом. Даже если ты можешь все знать и считать, что да, это правда, но потом-потом. Я не могу там, не могу, не хочу, не умею, какие-нибудь любые другие оправдания, войти с тобой в личные взаимоотношения, в диалог, да, глаза в глаза и сердце к сердцу. Вот. И все-таки еще тоже я должен добавить вот какую вещь. Понимаете, нам трудно судить, что люди о Крестителе знали или догадывались. Хотя, как сказать, суммарный вывод исторических исследований говорит о том, что Креститель был в пустынях до дня явления своего Израилю, и это в пустынях вполне тоже конкретная вещь, потому что, ну, вероятно, его родители Захария и Елизавета, будучи людьми весьма немолодыми, когда Креститель родился, по преданию прожили недолго, около 3 лет, да, а в то время, ну, чаще всего, конечно, брали родственники детей, оставшихся сиротами, почти всегда, хотя, ну, не всегда были эти родственники. И вот для таких случаев существовала вот какая вещь. Была община, даже две, в пустыне вокруг Мертвого моря. Насколько можно судить, все-таки там были две разных общины, ессеев и кумранитов. По крайней мере, к этому склоняются иудейские исследователи. В этом, мне кажется, есть здравое зерно. И одна из них, община ессеев, такая, в общем, я бы сказал, вполне себе мессианская. Считали ли они, что их основатель, так называемый учитель праведности или учитель праведный, живший больше, чем за столетие до Христа и Крестителя, ну вот там... еще во времена греческой оккупации. Вот он и был учителем праведности, мессией, заключил завет и так далее. Ессеи жили в пустыне, практиковали регулярные омовения сущности ежедневные и даже несколько раз на дню, и для них как бы каждый день был возобновлением завета с Богом. Они там носили белые одежды, насколько это было возможно, в пустыне, и каждый день совершали омовения, совершали общие трапезы, благодарения, при этом считали, что Иерусалимский храм и вся вот эта вот религия, они все там, как это называется, ну, в общем, плохие, все неправильно, да, в общем, попы на Мерседесах там в Иерусалимском храме, поэтому они туда не ходили, жили в пустыне.
А у них аскеза такая ведь суровая была, да?
Довольно, ну, как сказать, понимаю, это у кумранитов, вероятно, была суровая. А если... Во-первых, так никто толком и не знает, были ли там только мужчины или семьи тоже, и похоже, что семьи тоже. Вот. И кроме того, насколько можно судить, вероятно, туда часто в эту общину вступали овдовевшие люди с детьми. С детьми. В этой общине было много детей. И у них были такие подворья по городам Израиля, где, сменяя друг друга вахтовым методом, они из своей пустыни, где они вели праведную, с их точки зрения, аскетическую жизнь, выходили в Израиль к народу Божьему, помогали нищим, вели то, что мы теперь называем благотворительную, каритативную деятельность, довольно обширную, куда более обширную, чем фарисеи, например. И за это, между прочим, ессеев очень уважали и очень ценили. И они, в частности, собирали сирот. Собирали сирот, о которых вообще некому было заботиться. Ну, бывает же такое, ну, нет родственников. Вот. И эти сироты воспитывались в пустыне, в общинах ессеев, ну и, в общем, вероятно, некоторые из них становились членами общины, а некоторые и нет. То есть там, похоже, что такой жесткой индоктринации, так сказать, не было. И вот когда Креститель выходит из пустыни, видимо, для людей, к которым он пришел, было важно, что он пришел именно из пустыни, вот от тех отшельников, которые считают, что мир обречен, и кого можно желательно оттуда как-то вытянуть, а этот человек, наоборот, пришел от них к нам сюда. Понимаете, вот одна позиция «все плохо», «Удирайте к нам, мы белые и пушистые, и будем вас тут омывать». А другая позиция – «Бог пришел к вам, и вот прямо сейчас, здесь, где мы с вами находимся, надо омыть свое сердце, очистить его, попросить у Бога прощения, да, и в знак этого там, обновить завет через омовение». Ну вот, мне кажется, что... То, что за Крестителем люди, вероятно, воспринимали, видели, может быть, даже знали этот ессейский бэкграунд, это тоже было важно.
Потрясающе интересные вещи вы рассказываете, такие, да, полярные. полярные позиции того времени, и Иоанн Креститель как человек, который, ну да, переворачивает мир своей проповеди, получается так. Вот становится понятно, почему. У нас, к сожалению, уже почти не остается времени в программе.
Но очень... мы очень важную вещь сегодня услышали. Это, мне кажется, то, о чем отец Антоний прав, мы редко задумываемся, взаимоотношения Спасителя Иоанна Крестителя. Вот правда, мы часто все сводим именно к одному, к его житию в пустыне, к каким-то моментам, предшествовавшим там, его рождению и его смерти. А вот эта вот длинная история, довольно длинная, да, многолетняя, она остается за кадром, потому что о ней мало написано, но тем не менее тут есть над чем подумать. Спасибо огромное.
Мы, кстати, знаем, что встреча-то их произошла гораздо раньше, еще до рождения.
Ну да, 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 да.
И Иоанн Креститель его узнал, взыграл младенец в чреве.
Спасибо огромное, отец Антоний, священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, что в Москве теперь уже, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».